Итак, уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня в нашей программе принимает участие отец Михаил Третьяков, клирик храма мучеников Флора и Лавры села Косулино Белоярского района. Это Каменская епархия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Так сразу можно даже сказать, что вы у нас достаточно редкий гость. Да, но сегодня вы все-таки нас посетили, отец Михаил. У нас на столе замечательная голубо-зеленая карта, красивая, города Севастополя. И я знаю, что у вас такое большое желание поделиться своими впечатлениями, своим рассказом об этом замечательном городе-герое, в котором вы не так давно побывали, и сегодня очень хотелось бы с вами побеседовать на эту тему и послушать ваш рассказ.
Поводом для выбора темы нашей передачи «Севастополь. 70 лет Победы» послужила моя поездка в Севастополь в этом году, связанная с майскими праздниками, посвященными 70-летию Победы. Впервые в своей семейной жизни у меня появилась возможность свозить в отпуск в Севастополь супругу мою и двух дочерей. Я об этом всегда мечтал, и вот это получилось. Когда мне было 6 лет, папа и мама возили нас троих, у нас трое детей было, брат старший и сестра старшая, в Севастополь поездку. И эта поездка запомнилась мне на всю жизнь, врезалась в мелочах, в мою память. Ездили мы в Севастополь, потому что папа в свое время, в 60-е годы, служил там, тогда служили 5 лет, служил боцманом на торпедном катере. В итоге дослужился до боцмана. И, несмотря на свою немногословность, то, что он редко рассказывал нам, оставила глубокий след в моей памяти и в моей жизни. И эти воспоминания, связанные со службой папы, тоже всегда меня подвигали поехать в Крым. Впервые это случилось, когда я учился в Горном институте. Меня однокурсники пригласили на мыс Сарыч. Это город Форос, есть в 30 километрах от Севастополя. Там есть скала Парус, и туда часто ездили наши скалолазы на тренировки и на соревнования. Это граница как раз пограничной зоны севастопольской. Он тогда был закрытый город, 30-километровая граница. В этом месте находился пансионат ЦК КПСС Украины в то время. Потом в этом же месте строилась дача Михаила Сергеевича Горбачева. Это самая южная точка Крыма. И начиная с 1984 года, мы практически почти каждый год ездили туда летом. Такая была возможность у студентов. Потому что стипендия 55 рублей была как раз ценой билета до Симферополя в то время. В Севастополь мы не попадали, но я всегда чувствовал его присутствие, когда мы отдыхали в Форосе. И вот это случилось 9 мая вечером. Мы после того, как посетили монастырь, в котором находятся мощи Луки воина Ясинецкого в городе Симферополь, женский монастырь, мы отправились в Севастополь на такси, поехали. Вообще сама поездка была, мотивация ее была владыке объяснена так, что прошу отпустить меня в отпуск для посещения святынь полуострова Крым. И действительно это так. Святитель Лука воина Ясинецкий, место крещения князя Владимира в древнем городе Херсонес Таврический, Инкерманский монастырь священномученика папы Климента Римского, храм 12 апостолов, монастырь святого Георгия на мысе Фивлент, храм Георгия Победоносца на скале близ Байдарских ворот в Форосе, святыни Севастополя, связанные с деятельностью Федора Федоровича Ушакова, праведного нашего, который был одним из первых флотоводцев города, и при котором был создан флот Черноморский по благословению великой императрицы Екатерины и при содействии светлейшего князя Потемкина Таврического. Екатерина была основательницей города Севастополь. Когда мы приехали 9 мая, парад Победы уже прошел вечером, мы устроились в поселке Любимовка за Севастопольской бухтой, близ 30-й батареи, с которой связана оборона Севастополя, вторая оборона, и наблюдали с 30-й батареи салют вечером. Был праздничный салют. Все жители зашли на эту гору, кричали все «Ура!». Все были счастливы. Я не видел ни одного человека, который был бы несчастлив в этот вечер. И за Севастопольской бухтой поднимались салюты. И со следующего дня мы начали свои путешествия по Севастополю и его окрестностям. Сама история Севастополя, она связана с древностью. До прихода греков, до захвата греками этой территории и постройки Херсонеса Таврического, древнего города, историки и археологи утверждают, что в этом месте был еще прото-Херсонес, то есть до античности. То есть история этих мест, она уходит в глубины веков, до нашей эры, если греческая империя начала образовываться примерно в 20 веке до нашей эры, то еще раньше тут существовали культурные, различные культуры, народы существовали. После того, как князь Владимир принял святое крещение и венчался с дочерью императора греческого в Херсонесе, началась новая страница истории России. В Новотихвинском монастыре 9 июля проходила праздничная служба, в которой в том числе митрополит Кирилл упоминал то, что в этом году мы празднуем тысячелетие представления великого равноапостольного благоверного князя Владимира, Красное Солнышко, какое у него было прозвище на Руси. Он крестился в Херсонесе Таврическом и оттуда со священниками отправился с царицей Анной в Киев уже. В Севастополе очень много святынь, связанных с двумя войнами, которые там проходили. Севастополь это город, как многие политики, историки называют его ключом к Черному и Средиземному морю. То есть кто владеет Крымом, тот владеет всеми этими морями фактически. Владеет в каком смысле? В том, что если есть флот, если есть сила, то она всегда является потенциалом и угрозой для других стран, которые пытаются господствовать на этой территории, акватории морской.
Между прочим, вот фашисты, они же напали на Севастополь, чтобы как раз вот обесточить вот наш флот в первую очередь.
Но это уже вторая кампания была по ослаблению России в этом смысле.
А но первая еще кампания, была Крымская война.
Да, Крымская война была связана с тем, что Россия стала очень сильно подниматься, и Англия, Франция при помощи Турции тремя флотами сошлись для того, чтобы захватить Севастополь и вместе с ним господствовать захватом Севастополя в Черном, Средиземном морях. Ну, в общем, это было почти всемирное господство на море, потому что Англия была сильнейшая военно-морская держава. Турки в своих походах, они пользовались английскими кораблями и французскими пушками, вот, и были, в общем-то, как бы наемниками. Конечно, все ненавидели русский флот. И первые победы русского флота на Черном море связаны с Федором Федоровичем Ушаковым, который причислен к лику святых в 2001 году, нашим великим флотоводцем и адмиралом. Турки настолько боялись его, что при имени ушак-паша приходили в ужас. Глаза их становились круглыми, потому что Федор Ушаков в 53 сражениях не проиграл ни одного. И еще уникальна его деятельность тем, что во всех этих походах ни один из моряков не попал в плен. Убитых было, конечно, много, но в плен никто не попал. При Ушакове родился Черноморский флот. Все это связано, конечно, сначала с Екатериной, потом с Потемкиным. Затем плеяда адмиралов была. Лазарев, адмирал, который совершил 3 кругосветных путешествия, самый первый и самый известный из наших мореплавателей, вместе с Беллинсгаузеном они открыли Антарктиду. Причем, как всегда в русской истории, бывают такие случаи из ряда вон выходящие. Лазарев в этот поход на свои деньги купил духовые инструменты. И у него были матросы, которые у берегов Антарктиды играли наши победные мелодии в оркестре. Вот, и только, наверное, у них примерзали губы к инструменту, потому что, когда дует с Южного полюса, то ветер достигает 50 метров в секунду часто, и температура при этом минус 50. Недавно, в честь годовщины этого похода, юбилея этого похода, русские моряки ходили туда, к берегам Антарктиды. И потом капитан сказал: «Я снимаю шляпу», как обычно в таких случаях говорят, «перед подвигом русских моряков, которые на парусных судах достигли Антарктиды и сумели там выжить, потому что у них не было ни средств связи, они надеялись только на Бога и на себя самих. А мы, несмотря на то, что у нас современная техника, корабли, все-таки сделали вызов СОС, когда приспичило». Вот, а Лазарев с Беллинсгаузен, значит, вышли из этой ситуации с честью. Лазарев за ним был,
это,
конечно,
все наши адмиралы,
да,
нашего флота.
Лазарев был строителем Севастополя в смысле определения его архитектуры. И при нем в течение 20 лет Севастополь создавался как архитектурный город. Он выбрал стиль в основном античный. Это, конечно, закономерно, потому что Херсонес, то, что связано с Грецией, этот стиль вписывался в общий контекст истории, и очень красиво до сих пор смотрятся все эти белые мраморные сооружения, скульптуры, львы, привезенные из Италии, Графская пристань. В то время был выдающийся архитектор в Севастополе, фамилия его Татлебин. Он был и фортификатор знаменитый, и просто инженер великий, и он разрабатывал вот эти все постройки, начиная с Лазарева, вместе с Лазаревым, с адмиралом. Затем в плеяде этих адмиралов, которых было 4, идет, конечно, Павел Степанович Нахимов, как самый известный и любимый всеми севастопольцами. Лазарев, он почитается на уровне государства, а вот Нахимов, он почитается простыми людьми, как праведный человек. Вместе с Лазаревым они ходили в походы, это был Наварин, это был Синоп, и Нахимов от Лазарева усвоил все его лучшие качества и всегда почитал его как своего учителя и отца. Сам Павел Степанович Нахимов был очень праведной жизни, и из 40 лет службы, как посчитали, он 17 лет провел в море, почти половину своей жизни военной. И когда он сходил на берег, его всегда можно было найти, как говорили в народе, на Графской пристани, потому что он глубоко вникал в проблемы города, в проблемы флота, проблемы каждого простого человека. Все свое жалование он, как правило, раздавал и не оставлял никого, кто бы у него что ни попросил по возможности. Были случаи, то, что он просил у адъютанта денег на милостыню. Адъютант ему говорил: «Павел Степанович, я все ваше жалование раздал вперед на 2 месяца. Тогда он обращался к офицерам, которые ходили по Грабской пристани, и говорил: братцы, займите офицеру Нахимову денег вот, на 2 или на 3 месяца. И поэтому, когда он погиб при обороне Севастополя в 855 году, весь город ходил провожать его гроб. И до сих пор училище, построенное и названное его именем, военно-морское училище, его так и называют — училище Павла Степаныча. Или где учишься? Я у Павла Степаныча. Куда пошел? К Павлу Степанычу. Именно Павел Степаныч. То есть это не фамильярность, это любовь, глубокое уважение. Когда Нахимов с Лазаревым участвовали при Синопской битве с турками, турки от них убегали, а они их догоняли. У турков было 12 кораблей эскадра, у наших 6. И наши были измотаны штормами, отсутствием провизии, уже плохим питанием, обессиленные были. Но когда все-таки они настигли турецкий этот флот, будучи в 2 раза слабее, то Лазарев с радостью сказал: братцы, значит, идем вперед, побеждаем и возвращаемся домой. И они действительно разбили этот флот, причем уцелел только один корабль, на котором капитаном был англичанин у турков. И вот этот корабль пришел к туркам. Вот, а наши все 6 кораблей вернулись благополучно в Севастополь. Удивительные, чудесные, конечно, победы были на Черном море совершены нашими моряками с помощью Божией. Еще хотелось бы упомянуть о подвиге капитана 2-го ранга Казарского, который на небольшом бриге «Меркурий» встретил близ Босфора 2 линейных турецких корабля. Линейные корабли – это корабли, самые большие там были турецкие 2 корабля. У них не меньше 120 пушек. У каждого корабля, то есть 240 пушек против 18 пушек казарского «Меркурия». И когда турки уже настигли наших, казарский отдал приказ: будем атаковать. То есть турки думали, что они сейчас сдаваться будут, а казарский отдал такой приказ атаковать. Брик у них был малоскоростной, но очень верткий, мористы, так называются такие бриги. И за счет маневра они уворачивались постоянно, вставали в неудобное положение для турок. Сами сбили у них основные мачты ядрами, огнем из своих пушек. И вывели из строя рулевое управление у обоих этих больших линейных кораблей. И благополучно прибыли в Севастополь. В бриге было 22 пробоины. И один из матросов, Гусев, был смертельно ранен и приказал своим друзьям одну из пробоин заткнуть его телом, то есть приставить бревно к себе, будучи еще живой. Вот это один еще из подвигов таких. А так Казарский хотел повторить подвиг капитана, забыл фамилию, был капитан, который... двойной шлюпки, дубль шлюпка называлась как-то. Экипаж там 60 человек был. Это было еще до всех побед, даже, наверное, до побед Ушакова или во время побед Ушакова. 4 галеры окружили эту, в общем, небольшой корабль и хотели взять их в плен. Вот с этого момента турки стали бояться наших брать в плен. Потому что они подошли, взяли на абордаж, а капитан этот отдал приказ: кто последний живой останется, значит, выстрелить в бочку с порохом. И они это сделали, и все 4 галеры вместе со шлюпкой нашей разнеслись в разные стороны. Такой был подвиг, которому хотел подражать Казарский. То есть он тоже велел то же самое своим морякам.
Итак, уважаемые наши слушатели, это беседа о вечном. Сегодня в нашей программе принимает участие клирик храма мучеников Флоры и Лавры села Косулино Белоярского района отец Михаил Третьяков. Батюшка сегодня делится своими впечатлениями о городе-герое Севастополе. Именно со своей семьей, напомню, батюшка съездил в мае месяце на праздник 9 мая, посетил святыни города Севастополя. И сегодня вот его рассказ мы слушаем.
Ну, я увлекся историей, подробностями первой кампании, которую предприняли англо-французско-турецкие корабли против России, чтобы ослабить ее и взять город Севастополь. Первая кампания, это длилась почти год, не досчитывая несколько дней. Происходила она в 1854-55 годах. И во время этой кампании, которую описывал в своих рассказах, в том числе и великий граф Лев Николаевич Толстой,
так погибло... Так и называются, напомним, севастопольские рассказы.
Да. Там, в общем, с документальной точностью многое описано. И в первую кампанию погибло 100 тысяч наших русских солдат и матросов, которые при появлении англо-французско-турецкого флота затопили 9 лучших кораблей при входе в Севастопольскую бухту. Это было похоже на то, как Кутузов приказал приказ сжечь Москву. И до сих пор историки спорят о том, что правильно это было сделано или нет. Но факт есть факт, и при входе в Севастопольскую бухту было затоплено самые лучшие наши корабли, причем топили их ночью, стреляли из пушек сами.
Это кто делал?
Матросы сами наши, сами и топили, плакали, да, и все плакали, конечно, потому что корабль для моряка это нечто большее, чем даже родной дом.
Я вот, батюшка, не поняла, для чего они это делали?
Чтобы флот неприятельский не смог войти в Севастопольскую бухту. Понятно. И они остались снаружи. Понятно. Все. Угу. Вот. А Севастопольская бухта – это ключевое место в Севастополе. Там еще есть бухты Карантинная, Казачья, Круглая.
Южная.
Южная и еще какие-то. Балаклавская бухта.
Да, да,
вот.
Да, да.
Но самое стратегическое, в стратегическом отношении, она вот севастопольская. Угу. Затопили в два ряда эти корабли. Неприятель, узнав об этом, вызвали из Англии специальный корабль для подъема этих кораблей. Назывался он «Принц». Но, как часто бывает в русской истории, по молитвам святых отец наших, этот корабль разбился близ Балаклавы во время сильного шторма. И так затопленные корабли остались преградой для входа в бухту. И началась осада, которая длилась ровно год фактически. Всех матросов и солдат, которые погибали, адмирал Корнилов, который командовал в то время Севастополем, начальник штаба был, он заранее выбрал место, в котором их хоронили. И там сейчас находится на горе на высокой храм Николая Чудотворца, и называется это место «Братское кладбище». Там захоронено 40 тысяч участников первой кампании. Сколько захоронено там солдат и матросов, которые погибли во Вторую мировую войну, неизвестно очень много. Там огромный мемориал, который уникальным является, и он такой единственный в мире. Братское кладбище. В каждой могиле хоронилось где-то около 40 человек, 40-50 человек. Я привез фотографию братской могилы, там ходил. Угу. Там очень интересно, можно целый день ходить.
Как, кстати, ваша семья восприняла эту поездку в Севастополь?
Ну, во-первых, я их ни разу на море не возил. Впервые в жизни это случилось, к счастью. Ну, они ездили там на Азовское море. Матушка когда-то, когда маленькая была, в Новороссийске бывала. Ну, а вместе с семьей мы никуда не ездили. Они были в восторге. Единственное, то, что вода холодная была, начиная с 9 мая. Никто не купался. И они искупались первый раз перед отъездом 19-го. Ну, понятно, что я-то купался каждый день.
В холодной воде.
Ну да, ну, из принципа.
Понятно.
Зачем на море приехал, если не купаться. Ну и мы привыкли в Кочнево, в родничке купаться. Видимо, это сыграло свою роль, то, что спокойно. Но температура повышалась вот с 9 мая, для тех, кто хочет, захочет поехать в Севастополь. С 9 мая с 9 где-то градусов, как раз на градус каждый день. То есть с 19-го была температура 19, да. И уже народ полез в море потихоньку. Угу. Вот. А так никто, в общем, не купался. Они были в восторге, потому что все расцвело уже в Севастополе. Такие запахи были уже неописуемые. Мы жили в поселке Любимовка, снимали там квартиру. В это время, в июнь, май-июнь, квартиры там дешевле, ну, рублей на 500 получается. То есть у нас в сутки двухкомнатная квартира со всеми удобствами, очень хорошо обставленная, обошлась в сутки 1300 на четверых. Это для тех, кто собирается ехать. В июле цены повышаются, соответственно. В конце августа начинают снова падать. Если снимать не квартиру, а жить в каких-то в комнатке, в домиках, как обычно в Крыму бывает, или на Кавказе, то там совсем дешево можно снимать. Вот. Можно заранее договариваться по интернету или просто приехать на вокзал, и начиная с Симферополя, Ялты, и кончая Севастополем, там много людей, которые будут вас встречать, и
да.
Можно будет и поторговаться.
С табличками.
Да. Ну, из фруктов пока ничего еще не было, кроме клубники. Клубники было полно. Ну, там в теплицах ее очень вкусная клубника. Мы объедались клубникой.
Сколько вы пробыли?
Мы пробыли мало, потому что...
Недельку
да,
пробыли?
Как я, нет, мы пробыли 10 дней,
10 дней,
но не хватило как раз до двух недель. Вот 4 дня бы, если бы еще, то тогда бы нормально было. А так лучше всего ехать, чтобы надоело это солнце жареное, лучше ехать на 3 недели.
Чтобы ну, снова советуют же врачи на месяц, чтобы была вот для организма не такая...
Месяц как бы... много.
Ну, наверное. А организм, говорят, что должен перестроиться, иначе вот тогда будет для него как бы вот хорошие такие.
Тоска по Уралу начинается.
Ну, понятно.
Это уже из опыта Фаровского. То есть сколько мы там по-разному бывали, но уже когда месяц там поживешь, уже домой хочется невероятно, чтобы прилететь, это слякоть, это дождь екатеринбургский, это промозглость, и сразу так становится.
Крым... Как вспоминаешь, в гостях хорошо, а дома лучше.
Да. Крым расслабляет очень сильно, поэтому для уральцев там слишком долго находиться невозможно, видимо. Вот. И как мы говорим о первой кампании, Корнилов погиб во время первого же штурма. И перед этим штурмом, когда неприятель уже высадился десантом на берег высаживался, он сказал своим морякам, адмирал Корнилов: «Братцы, если кто-нибудь из ваших офицеров даст приказ отступать, вы закалите его штыками. А если я вам дам приказ отступать, вы и меня тоже закалите». Вот так он сказал всем матросам. И все об этом знали, то, что он так сказал. И он погиб в первом же бою, у него оторвало ногу, и на его место заступил командовать адмирал Истомин. Он был молодой, и погиб он 34, кажется, лет. Адмирал Истомин. Нахимов был старше их обоих и остался командовать уже после них до конца, до своей смерти. Погиб он в 55-м году, адмирал Нахимов. Было у него штуцерное ранение в голову. Но он в последние дни своей жизни сам стремился на передовую, потому что, видя, что... сколько людей погибает, он не мог оставаться в штабе, у него были заместители, и он сам постоянно стремился, фактически к смерти стремился, потому что он устал уже переживать за все, как мы знаем, что он был очень такой человек чувствительный, и он находился постоянно в пылу боя, Нахимов. Когда при Александре Первом еще в 1829 году предложено было построить князя Владимирский собор в Севастополе, то
Сейчас он так и называется, Владимирский.
Нет, их там два.
Mm-hmm. Владимирский
Решено
собор.
Было построить князя Владимирский собор, то в то время был командующий там Грекс. Грекс, кажется, и англичанин, или немец, извините, я не помню. Крекс. Вот. И хотели построить в Херсонесе. Но это затянулось дело, и уже при Лазареве получили благословение строить этот собор в самом Севастополе на горе. И так получилось, что первый там был похоронен сам Лазарев по приказу царя. И потом стали хоронить там всех этих адмиралов. Получилось храм, собор, усыпальница адмиралов.
Да.
Владимира, князя Владимира. И там были поочередно захоронены в соборе, в криптах, и Корнилов, и Истомин, и Нахимов. Их память таким образом была увековечена. В общем, смысл нашей передачи, видимо, мы еще будем какие-то передачи про Севастополь создавать. Она даже обзорной не получилась, потому что это так была эмоция. Единственным то, что я могу в конце сказать, значит, все в Севастополь, все в Крым. Там очень много святынь, очень много святынь православных. И особое чувство возникает, когда ты там отдыхаешь, приезжаешь на отпуск, купаешься в море, а чувство такое, что ты все равно находишься на каком-то святом, трагическом месте. Там есть две панорамы. Это единственный в мире случай, когда в городе две панорамы, посвященные двум воинам. Одна на Малаховом Кургане, другая на Сапунгаре.
Да, такие и, прямо вот с детства знакомые названия.
И Сапунгара, есть даже песня у Юрия Антонова «Красные маки». Вот когда мы приехали, там кругом красные маки уже цвели. И вот это все удивительно, конечно. Ощущение это трагические, и 70 лет победы. И в этом году еще, оказывается, ведь в 55-м году была первая кампания, закончилась. 160 лет со дня, с окончания первой вот этой войны, которая там была. Вот, и то, что Крым в марте, референдум, и то, что наши приняли в состав России Крым, все это сейчас радостно очень для местных жителей. То есть, как я у кого не спрашивал, все говорят, что действительно, как вот проголосовали, так примерно и количество довольных и недовольных. То есть, почти 100% все радостны. И там сейчас все восстанавливается. Отбирают у олигархов побережье, которые незаконно захвачены, украинских олигархов. Восстанавливают архитектурный облик. Артек, все вы видели по телевизору, что там произошло и происходит. Пансионаты, все архитектурные памятники, туристические маршруты, промышленность, рыбная промышленность. Все пришло в движение. Поэтому мы имеем сейчас снова блаженную возможность посетить святыни Севастополя, прикоснуться к памяти павших воинов и просто позагорать, искупаться в море. Билеты сейчас летом стали фактически вдвое дешевле. То есть из Екатеринбурга прямой рейс туда-обратно 9 тысяч. То есть туда и обратно билеты. 9-10, ну, 10 тысяч, да. Вот. Ну, через Москву тоже, ну, через Москву дольше, дороже, и дороже, да. А так вот такая возможность, у кого есть, то можно
сколько
напрямую
лететь?
Полететь. Лететь тут, по-моему, 2,5 часа,
часа.
Из Екатеринбурга.
Угу.
Я
совсем
уже забыл. 2,5 или 3.
Угу.
Мы потому что через Москву летали.
Угу.
Поэтому так. Вот, ну, можно на поезде, но на самолете, конечно, очень удобно.
Угу.
Вот на этом хотелось бы закончить нашу первую передачу. Мы не успели поговорить о местах, которые связаны со Второй мировой войной, с героической обороной Севастополя, 250 дней, которая продолжалась.
Да.
Это особая история отдельная, видимо. Мы ее
нужно
в другую передачу можно, да,
да,
в другую передачу куда-то отправим. Да. Может быть,
этом
дифференциальный какой-то подход сделаем. Потому что очень много информации, конечно, разного рода.
Ну, батюшка, спасибо.
Всех поздравляю с 70-летием победы и с присоединением Крыма. Ура!
Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей программы был отец Михаил Третьяков, клирик храма мучеников Флоры и Лавры села Косулино Белоярского района. Спаси Господи, батюшка, ждем вас в нашу студию.